Аркадий и Борис Стругацкие. Извне. Повесть в трех рассказах. Глава первая. Человек в сетчатой майке. Рассказ офицера штаба Н-ской части майора Кузнецова.
Вот как это было. Мы еще летом собирались совершить восхождение на Адаирскую сопку. Многие наши офицеры и солдаты, и даже некоторые из офицерских жен и штабных машинисток с прошлого года щеголяли эмалевыми сине-белыми значками альпинистов первой ступени. И эти значки, украшавшие кители, гимнастерки и блузки наших товарищей, не давали спокойно спать Виктору Строкулеву. Лично я за значком не гнался, но заглянуть в кратер потухшего вулкана мне очень хотелось. Коля Гинзбург, глубоко равнодушный и к значкам, и к кратерам, питал слабость ко всякого рода пикникам на свежем воздухе, как он выражался. А майор Пёрышкин... Майор Пёрышкин был помощником начальника штаба по физической подготовке, и этим все сказано. Итак, мы собирались штурмовать Адаирскую сопку еще летом, но в июне Строкулев вывихнул ногу в танцевальном зале деревенского клуба, в июле меня отправили в командировку, в августе жена Пёрышкина поехала на юг и поручила майору детей. Только в начале сентября мы смогли, наконец, собраться все вместе. Было решено отправиться в субботу, сразу после занятий. Нам предстояло до темноты добраться к подножию сопки, заночевать там, а с рассветом начать восхождение. Виктор Строкулев выклинчил у начальника штаба газик и умолил отпустить с нами и шофера, сержанта Мишу Васечкина, сверхсрочника, красивого молодого парня. Майор Пёрышкин взял вместительный баул, набитый всевозможной снедью домашнего приготовления и, на всякий случай, карабин. Я и Коля закупили две бутылки коньяку, несколько банок консервов и две буханки хлеба. В 6 вечера газик подкатил к крыльцу штаба, мы расселись и, провожаемые пожеланиями всех благ, тронулись в путь. От нашего городка до подножия сопки по прямой около 30 километров. Но то, что еще можно назвать дорогой, кончается на 6-м километре, в небольшой деревушке. Дальше нам предстояло петлять по плоскогорью, поросшему березами и осинами, продираться через заросли крапивы и лопухов высотой в человеческий рост, переправляться через мелкие, но широкие ручьи-речушки, текущие по каменистым руслам. Эти удовольствия тянулись примерно 20 километров, после чего начиналось... Широкое лавовое поле, равнина, покрытая крупным ржавым щебнем выветрившейся лавы. Лавовое поле использовалось соседней авиационной частью как учебный полигон для тактических занятий. Осторожный Коля Гинзбург накануне дважды звонил летчикам, чтобы наверняка удостовериться в том, что в ночь с субботы на воскресенье и в воскресенье вечером они практиковаться не будут. Предосторожность, по-моему, совсем не лишняя. Легкомысленный Строкулев не преминул, однако, слегка пройтись по поводу малодушной перестраховочки. Тогда Коля без лишних слов расстегнул китель, поднял на груди сорочку и показал под ребрами с правой стороны длинный белый шрам. «Мессер!» — с выражением сказал он. «И я не желаю получить еще одну такую же от своего». Тем более в угоду некоторым невоенным военным. На этом разговор окончился. Витька страшно не любил, когда ему напоминали о том, что в войне он по молодости не участвовал. Он был зверски самолюбив. Впрочем, через 1/4 часа Коля спросил у надувшегося Витьки папиросу, и мир был восстановлен. Значит, лавовое поле не грозило нам никакими неожиданностями. Оно плавно поднималось к сопке и заканчивалось крутыми обрывистыми скалами. Дальше машина уже пройти не могла. Там, под этими скалами, мы рассчитывали разбить наш ночной лагерь.